Грезы в ведьмовском доме. Уолтер Джилмен не мог сказать, являлись ли его сны следствием болезни или ее причиной. Все происходившего с ним таило в себе нечто ужасное, порочное, наполнявшее душу гнетущим страхом, который исходил, казалось, от каждого камня старинного города. И более всего – от ветхих стен мансарды древнего дома, что издавна прослыл в округе нечистым. Здесь, в убогой комнатке, проводил Джилмен свои дни, писал, читал, бился с длинными рядами цифр и формул, а по ночам метался в беспокойном сне на обшарпанной железной кровати. В последнее время слух его обострился до необычайной степени, и это причиняло невыносимые страдания. Даже каминные часы пришлось остановить. Маятник гремел, как артиллерийская батарея. По ночам едва различимые голоса далеких улиц, зловещая возня крыс за изъеденными червями стенами и скрип рассыхающихся балок где-то наверху сливались в один грохочущий ад. Темнота всегда приносила с собой множество звуков. Джилмен почти свыкся с ними, но все же вздрагивал от ужаса при мысли о том, что однажды привычный шум может стихнуть, уступая место иным звукам, которые, подозревал он, до времени таятся в обычном грохоте. Джилмен поселился в древнем Аркхаме, где, казалось, остановилось время, и люди живут одними легендами. Здесь повсюду, в немом соперничестве, вздымаются к небу островерхие крыши. Под ними на пыльных чердаках в колониальные времена скрывались от преследований королевской стражи аркхамские ведьмы. Но не было в жуткой истории города места, с которым связывалось бы больше страшных воспоминаний, чем с той самой комнатой в мансарде, что послужило приютом Уолтеру Джилмену. Именно эта комната в этом самом доме приняла когда-то в свои стены старую Кецию Мейсон, ту, чей побег из Салемской тюрьмы так и остался загадкой для всех. Это последнее происшествие имело место в 1692 году. Тюремный надзиратель в ту ночь сошел с ума и с тех пор непрерывно бормотал нечто нечленораздельное о каком-то косматом животном с белыми клыками, якобы выбежавшем из камеры, где содержалась Кеция. На стенах помещения тогда же были обнаружены странные рисунки, нанесенные липкой красной жидкостью, и изображавшие углы и многоугольники, истолковать смысл которых был не в состоянии даже высокоученый Коттон Мазер. Видимо, Джилману все же не следовало так много заниматься. Изучение таких дисциплин, как неевклидова геометрия и квантовая физика, само по себе является достаточно серьезным испытанием для разума. Когда же эти науки безрассудно совмещают с древними преданиями, пытаясь отыскать черты необычайной многомерной реальности в тумане готических легенд или просто в таинственных старых сказках, что шепотом рассказывают темными вечерами у камина, тогда умственное перенапряжение почти неизбежно. Юность Джилмена прошла в Хейверхилле. Только после поступления в Аркхамский университет он постепенно пришел к мысли о некой внутренней связи избранного им предмета – математики – с фантастическими преданиями о древних магических таинствах. Сама атмосфера дышащего стариной Аркхама каким-то непонятным образом воздействовала на воображение юноши. Внимательные к одаренному студенту университетские преподаватели настоятельно советовали ему несколько поубавить пыл, с которым он отдавался учебе, и пошли даже на то, чтобы сократить для него обязательный курс наук. Кроме того, Джилману было запрещено пользоваться некоторыми книгами весьма сомнительного, а подчас и явно запретного содержания, что хранились под замком в подвалах университетской библиотеки. К несчастью, эта последняя мера предосторожности запоздала. К тому времени Джилман уже получил достаточно мрачное представление об ужасающих откровениях Некрономикона Абдулла Аль-Хазреда, дошедшего до нас в отрывках, книги Эйбона и запрещенного исследования фон Юнста «Сокровенные культы». Одних неясных намеков и беглых упоминаний оказалось достаточно для сопоставления с абстрактными математическими формулами, что абсолютно по-новому освещало свойства Вселенной и взаимодействие известных и неведомых нам измерений пространства. Джилман знал, конечно, что живет в пресловутом ведьмовском доме. Собственно, именно поэтому он и снял здесь комнату. В архивах графства Эссекс сохранилось немало документов о судебном процессе над Кетсей Мейсон. Ее признания, сделанные, впрочем, явно под давлением высокого суда, произвели на юношу совершенно необычайное впечатление. Обвиняемая заявила суде Гаторну, что ей известны некие геометрические фигуры, точнее прямые и искривленные линии, определенные сочетания которых могут указывать направление выхода из пределов этого пространства. Подсудимая Мейсон дала также понять, что названные ею фигуры служат для перехода в другие миры, и не стала отрицать, что вышеуказанные линии нередко использовались на ночных собраниях, а вернее сборищах, проходивших либо в долине Белого Камня, что находится по ту сторону холма Медоу-Хилл, либо на пустынном островке, лежащем посередине реки в пределах городской черты. Названная Мейсон, кроме того, дала показания о некоем черном человеке, о принесенных ею клятвах и о своем новом тайном имени Нахав. Вскоре после этого она начертила на стенах своей камеры уже упоминавшиеся фигуры и бесследно исчезла. Странные фантазии будоражили воображение Джилмана, когда он думал о Кэтси Мейсон. Когда же юноша узнал, что дом, дававший приют старой колдунье более 2,5 веков назад, по-прежнему стоит на узкой улочке в центре Аркхэма, его охватил необъяснимый трепет. Наконец, ушей Джилмана достигли и те из аркхамских легенд, что горожане осмеливались передавать только шепотом. В необычных этих историях утверждалось, что Кэтсию Мейсон и по сей день видит в ее старом доме и на близлежащих улицах, что по утрам жильцы этого дома и прилегающих особнячков неоднократно обнаруживали у себя на теле неровные следы укусов. Причем отпечатки зубов по форме удивительно напоминали человеческие. Что в канун 1 мая и в день всех святых многие аркхамцы слышали приглушенные детские крики. А когда эти дни, издревле внушавшие горожанам неподдельный ужас, проходили, вблизи дома старой ведьмы появлялся отвратительный запах, исходивший откуда-то с чердака. Наконец говорили, что в ветшавшем на глазах ведьмовском доме, как, впрочем, и в некоторых других местах, незадолго перед рассветом появляется неизвестный косматый зверек небольших размеров с необычайно острыми зубками. И если ему попадется случайный прохожий, то он с любопытством обнюхивает его. Наслушавшись таинственных историй, Джилман решился любой ценой поселиться в ведьмовском доме. Это оказалось несложно. Дом пользовался дурной славой, и желавших снять его целиком не находилось. Тогда здание разбили на дешевые меблированные комнаты. Джилман не смог бы объяснить, что он ожидал найти в своем новом жилище, но ему непременно нужно было попасть туда, где в силу каких-то неизвестных ему обстоятельств пожилая городская обывательница из 17-го столетия была наделена, вероятно, неожиданно для нее самой, способностью проникать в такие глубины математики, каких, быть может, не достигал умственный вздор столь выдающихся мыслителей современности, как Планк, Гейзенберг, Эйнштейн и де Зиттер. Джилман внимательно обследовал чуть ли не весь дом, разыскивая под отставшими обоями на штукатуренных и деревянных стенах хоть какие-нибудь следы тайных знаков. Уже через неделю ему удалось получить ту самую комнату в мансарде с восточной стороны здания, где, как полагали, Кеция предавалась своим магическим занятиям. Это помещение, собственно, никто и не снимал, да и кому захотелось бы надолго оставаться в такой комнате. И все же владелец дома, поляк, предоставил ее Джилману с большой неохотой.